Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. У нас был перерыв некий, теперь мы возвращаемся вновь. И сегодня мы с вами прочитаем из 12 главы Евангелия от Матфея. Будем читать с 22 стиха и до 50, до конца главы. Евангелие от Матфея, 12 глава. С 22 по 50 стих. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не сей ли Христос сын Давидов? Фарисеи же, услышавши сие, говорили, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши – чьею силою изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня». И кто не собирает со мною, тот расточает. Посему, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Царица Южная восстанет народ с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матери, братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему, «Кто матерь моя и кто братья мои?» И указав рукою своею на учеников своих, сказал, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра». И Матерь. Аминь. Сегодня мы с вами основываясь на том, что мы с вами прочитали, будем размышлять уже не первый раз, обращаясь к Евангелию от Матфея, мы будем размышлять о здоровой и формальной духовности. Потому что мы здесь, в этом довольно большом отрезке текста евангельского, который мы прочитаем, видим один из многих эпизодов столкновения фарисеев с Иисусом и фарисейского мышления с тем учением, которое проповедовал Иисус. В данном случае фарисеи зашли так далеко, что начали утверждать, что Христос, того, кого мы знаем как Христа, фарисеи, конечно, его за такового не признавали, но вот они договорились до того, что Христос изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Вот это слово Вельзевул не так уж часто встречается на страницах Писания. Первоначально это имя одного из ближневосточных божеств, одного из народов Ближнего Востока, который жил недалеко от Израиля. Но со временем Вельзевул начинает, слово Вельзевул начинает использоваться как синоним слова «сатана», то есть речь, как мы здесь и читаем, идет о князе бесовском. Вообще, трудно, наверное, представить себе более нелепое обвинение, чем то, которое здесь выдвигают фарисеи против Иисуса. Надо сказать, что в данном случае Иисус счел нужным довольно подробно поговорить о том обвинении, которое против него выдвигается. И Иисус начинает свое оправдание, так сказать, выдвигая логические аргументы. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? То есть нелогично. Да? Если сатана разделился сам с собою, такого же не может быть. Вот что хочет здесь сказать Иисус, и это, в общем, самоочевидно, казалось бы, вроде бы, для всякого разумного человека очевидно, а для фарисеев нет. Иисус также говорит: или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Тоже вроде бы очевидно. Очевидно, какое дерево, такой и плод, закон природы. И когда мы говорим о духовных реалиях, то же самое. То же самое. Не может хорошее порождать плохое в духовном отношении, как, впрочем, и наоборот. Иисус, по сути дела, говорит, но если вы подтверждаете и считаете, что я делаю добро, то как тогда в этом может быть замешано зло? Как тогда дьявол может стоять за этим, за всем? Простые вещи. Иисус говорит простые вещи, которые, наверное, и ребенок поймет, что в словах этих фарисеев нет никакой логики, нет никакого здравого смысла. Вообще смысла нет. Но сам же Иисус ставит здесь фарисеям неутешительный диагноз. Он видит их главную проблему. И вот тут, кстати, один из тех случаев, о которых мы с вами уже размышляли, когда Иисус не просто говорит жестко, а говорит те вещи, которые, очевидно, могут быть восприняты как обидные. Порождение ехиднины, само это обращение, да? Само это обращение, еще раз говорю, по сути дела Иисус говорит змееныши. И в устах Иисуса это не ругательство, это констатация духовного состояния людей, которым Иисус вряд ли испытывал, да не вряд ли, а точно не испытывал в своем сердце ни какой-то греховной злобы, греховной ненависти. Но вот они были такие. Они сами не понимали, что они порождение ехиднины. Они сами не понимали, что их змееныши – это самое, что ни на есть для них точное определение. Они Иисуса упрекали в том, что он действует силою Вельзевула. Но на самом деле сатану бы им поискать в другом месте. Сатану бы им поискать в своей жизни, в своем сердце. Но, понятное дело, что фарисеи в целом, в большинстве своем на это способны не были. Тем не менее, Иисус говорит с ними, порождение ехиднины, как вы будете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Иисус, по сути дела, говорит, вы так говорите обо мне не потому, что это логично, правильно, это совсем не так. Вы с разумом-то, Иисус дает понять, не очень дружите. А потому что злые вы. Вот злые вы. Поэтому так себя и ведете. Вот злые вы. Поэтому вы из сокровища своего, да, то есть из своего внутреннего, то, что в человеке, да, и выносите злое. По сути дела, Иисус говорит, вы меня хулите, потому что ваша злоба побуждает вас это делать. А логика здесь ни при чем, аргументы здесь ни при чем. И нет тут никакой мудрости, есть только ваша злоба. Злоба, которая скрывается под видом мудрости. Вот фарисеи... Их нельзя назвать глупыми людьми, их нельзя назвать невежественными людьми, в том смысле, чтобы они не знали Писания. Да как раз наоборот, Ветхозаветное Писание они знали очень хорошо. И, кстати сказать, они были закалены и в дискуссиях на духовные темы. Подкованные были люди-то. Не люди с улицы, не люди, которые никогда в жизни Библию там не слышали. Нет, это совсем другой народ. Народ, который, к сожалению для тех, кто находились под их влиянием, вот этот народ, к сожалению, обладал определенной мудростью, только вот не духовной мудростью, а той мудростью, о которой Иаков писал в своем послании в 3 главе. В 15 стихе: это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Вот такого рода мудростью обладали фарисеи. Они были опасными людьми, опасными в духовном отношении, потому что Иисус, опять же, однажды очень точно определил их функцию в израильском народе того времени. Они сами в царствие не входят, и хотящих войти, это самое страшное, не пускают. Как не пускают? За руки держат? Да нет! Не за руки держат, а вот кормят этой бесовской мудростью. Простого человека запутать легко. Так было всегда. Поэтому люди, которые умеют красиво говорить, которые умеют говорить какие-то умные вещи, иногда даже просто непонятные вещи, они часто приобретают большой авторитет, вот просто потому, что напускают эту вот внешнюю такое облако вот этой ложной мудрости. А все сводится-то к простой вещи. Никакой мудрости нет. Есть злоба, которая есть, в свою очередь, порождение разбушевавшейся греховной плотской природы в человеке. Той греховной природе, с которой каждый из нас рождается, правда, степень ее развития в каждом, она индивидуальна, но мы все рождаемся грешниками, живем грешниками, и, если не покаемся, умираем грешниками. Если покаемся, становимся прощенными грешниками. А вот фарисеи были глухи к призывам к покаянию. Ни проповедь Иоанна Крестителя их не проняла, ни слова Иисуса их не проняли. Устойчива эта вещь, греховность наша, очень устойчива. Устойчивее любого самого зловредного вируса. Потому нашему небесному врачу приходится нас, я имею в виду род человеческий, пытаться от этого излечить. Но лекарство только одно – и это лекарство имеет имя – Иисус. Невозможно вылечиться от бесовской мудрости, от мудрости века сего. По большому-то счету от глупости греховной и от злобы греховной невозможно вылечиться иначе, как приняв Иисуса в свое сердце. Фарисеи, с которыми здесь беседовал Иисус, на это не были способны. Более того, вместо того, чтобы увидеть Иисуса, того целителя, который может исцелить и их сердце, они начали ему приписывать такие немыслимые вещи, как то, что он исцеляет силою князя бесовского. Вот эти люди, еще раз говорю, это люди опасные. Вообще мы часто недооцениваем опасность тех, кто грешит словом. Ну, кого мы обычно в жизни боимся, да? Те, кто может телу повредить. Вора, который может нас обокрасть, да? Не дай бог убийцу, который может нас убить. Вот их мы боимся. А человека, который просто говорит, ну, говорит и говорит. Говорит и говорит. Казалось бы, ну, подумаешь, говорит. Так вот, вот из-за этих говорильщиков, во многом благодаря им, произошло то, о чем пишет евангелист Иоанн. Пришел к своим, а свои его не приняли. Вот за это нужно в кавычках благодарить вот это племя фарисейское, которое обладало способностью настолько все запутывать, и извините за простонародное выражение, запудривать мозги, что далеко не все могли этим сопротивляться. Вот сотворил Иисус явное чудо. Вообще это удивительно, то, что здесь делает Иисус, чего мы начали читать. Он исцеляет слепоглухого. Да еще так исцеляет, что он сразу становится полноценным человеком. И причиной недуга этого человека был бес. Вот казалось бы, вот, вот чудо, бес изгнан, человек стал абсолютно здоров. Себе представляете, даже сейчас, даже в наше время человек, который одновременно и слепой, и глухой, даже с способами современной медицины такие люди очень тяжело обучаются и очень тяжело социализируются в обществе. Вот если человек только слепой или только глухой, это все проще. А вот когда все вместе, даже сейчас, когда случается у кого-то такое горе в семье, это огромная проблема, человек в почти безвыходном положение находится. А тут человек вдруг раз, вернее, а тут Иисус вдруг раз и делает человека здоровым на их глазах. Ну, фарисеи, а знаете, да, чудо, конечно, но вот надо еще разобраться, какой силой он делает. И вот с нашей точки зрения он делает это все силою князя бесовского. И вокруг стоят люди, которые видят явное чудо, но которые теперь не знают, что и думать. И вот поэтому Иисус здесь по ходу, он еще обращается и к этим людям, запутанным людям. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Это уже обращено вот к этим обманутым, по сути, фарисеями людям, да? Которые думают, то ли мы за Иисуса, то ли мы против Иисуса. Мы не знаем. С одной стороны чудо, с другой стороны знатоки Писания говорят. Иисус им здесь четко дает понять. В стороне не удастся просто постоять. Если вы четко не перейдете на мою сторону, значит вы не со мной. Если вы не признаете, что я посланец Бога, значит, вы не со мной, значит, вы не мои. И, видимо, таких людей было немало, которые были смущены этой, с позволения сказать, мудростью фарисеев. И здесь Иисус говорит о еще одной страшной вещи. Слова Иисуса настолько страшны, что иногда в комментариях Священного Писания, знаете, иногда комментаторы стараются это как-то вот смягчить. Ну, вот, да, Иисус здесь говорил, но вы не бойтесь. Такое могло быть только в то время, когда был Иисус, и ни с кем больше никогда это случиться не может. Да? Вы же, наверное, догадались, о каких словах идет речь. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простят с человеком, а хула на духа не простит с человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, а если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». На самом деле слова, которые действительно должны приводить в трепет нас, в ужас. Я здесь не говорю о том, что эти слова нужно прилагать к нам, нет, но сами по себе. О чем здесь говорит Иисус? Он говорит о том, что во всяком случае часть фарисеев, может быть, не все, но некая их часть являются абсолютно неспособными к духовному прозрению. Что, почему слово на Сына Человеческого простится? Имеется в виду, когда человек говорит что-то плохое даже про Иисуса, не понимая этого. Но сколько было гонителей, которые... имени Иисусова, начиная с апостола Павла и до наших дней, сколько было бывших гонителей Иисуса Христа, которые потом покаялись и стали учениками Иисуса Христа. Огромное количество. Если человек просто по неведению, по глупости хулит Иисуса, может быть, завтра Бог коснется его, или даже сегодня он перестанет это делать и станет его учеником, станет его последователем. А вот хула на Святого Духа – это что? Почему Иисус здесь об этом заговорил? Потому что сделано явное чудо. Аргумент. Вот он, человек. Не видел, не слышал, теперь видит, слышит, и как обычный человек. Здесь бы сказать «слава Богу», и, кстати, так обычно и было. Когда люди видели чудеса Иисуса, они обычно воздавали «слава Богу». Кто же еще может такое делать, как не Бог? Но фарисеи нет. Что происходит? Бог явно через Иисуса показывает свою силу, свое могущество, свою благость, доброту, любовь. И когда человек, глядя на такое, говорит, не, а мы считаем, что это не от Бога. Что же еще может сделать Бог, чтобы такой человек покаялся? Ну что еще? Да ничего. Вот представьте себе, есть ситуации, когда у Бога уже, у Бога, у которого бесконечное число возможностей, нет возможности открыть человеку глаза, который является принципиальным слепцом. Не вижу, не смотрю, ничего не знаю, а я говорю, что от Вельзевула. Вот что такое хула на Святого Духа. Когда является сила Святого Духа в Иисусе здесь у нас. А люди говорят на белое, черное. Все. Хула на Духа Святого – духовно необратимое состояние, потому что человек себя, сам себя загнал в ситуацию, когда он от Бога не принимает никаких аргументов, принципиально. Вот и все. Поэтому, когда человек по неведению хулит Иисуса, для него, как и для других людей, есть возможность покаяния. Когда человек принципиально и осознанно отрицает все, что от Бога идет, из этого состояния выхода уже нет. И, возможно, Иисус говорил это не только, чтобы констатировать проблему отдельных фарисеев, но, возможно, и из этих фарисеев были люди, которые еще так далеко не зашли. Но Иисус их предупреждает. Можно, человек может своими силами загнать себя в такое состояние, в состоянии хулы на Святого Духа, из которого выхода уже нет. Потому что одно дело заблуждаться, другое дело нагло противостоять Богу. Нагло и принципиально в плохом смысле. Ну и здесь, конечно, важно обратить внимание и на другие слова Иисуса. Эти люди, которые готовы были сказать, что Иисус силою дьявола что-то делает, да, они при этом имели еще, как бы это сказать, помягче-то, имели еще такую вот способность просить у Иисуса чудо. Хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Зачем вам знамение? Вот только что перед вами чудо произошло. Какое вам еще знамение надо? Иисус им дальше говорит, что достаточно уже, достаточно. Если бы ниневитяне были здесь, они бы покаялись. Если бы царица Южная, которая приходила к Соломону, была здесь, она бы уже признала Иисуса. Какое вам знамение не покажи, разве вы поверите? Когда вы находитесь в таком непоправимом ожесточении вашего греховного злого сердца. Теперь нужно обратить внимание на ту часть из прочитанного нами отрезка Писания, где речь очень интересно идет о нечистом духе. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит, тогда говорит: «Возвращусь я в дом мой, откуда я вышел». И пришед находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека такого последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Иисус рассказывает неотвлеченную историю об одном бесе и его 7 злейших друзьях. Иисус говорит здесь вот ключевые слова. Так будет и с этим злым родом. Вот кого можно отнести к этому злому роду? Как бы хотелось, когда мы читаем Писание с вами, вот такие отрывки, повествования о таких событиях, оставить все это в далеком евангельском прошлом. Да, были такие фарисеи, они были плохие, никуда не годные люди, говорили, что Иисус силою Вельзевула бесов изгоняет. Безобразные люди, хуже некуда. Но они там и остались где-то, 2000 лет тому назад. А нам это просто для исторической справки. Ну, мы все-таки понимаем, что это не так. И мы понимаем, что этот род, этот злой род не пресекся 2000 лет тому назад. А в конечном счете грехом и сопротивлением Богу заражены все поколения людей. Мы это знаем из Писания. Ну, тогда еще один выход есть, тоже очень симпатичный. Вот есть люди, да, есть люди, которые, может быть, и сейчас совершают грех хулы на Святого Духа, сколько им не проповедуй, все, бестолку, они не верят, Иисуса не признают. Ну, тоже неплохая картина, потому что она, опять-таки, льстит нашему самолюбию, да? Все эти злые фарисеи, весь этот злой род, он к нам не имеет никакого отношения. Они все там, там, в миру. Ну, на самом деле, все не так однозначно, потому что здесь нужно, опять же, сослаться на самого Иисуса. Иисус предупреждал своих учеников: бойтесь закваски фарисейской. То есть заквасочка-то фарисейская, она может тихонько себе пережить. Тихонько наше покаяние, наше крещение, и до поры до времени себя особенно не проявлять. До той поры, особенно, пока мы в глубине, наверное, не уверимся, что с нами все хорошо. На самом деле, к глубокому сожалению, фарисейский тип духовности – это очень распространенное явление среди христиан во все времена. И с ним мы часто тоже поступаем по-свойски. Ну, во-первых, обычно всем христианам, в том числе с проблемами серьезными, духовными, свойственно видеть эти проблемы не в себе любимых, а в тех, кто рядом. Вот признаться, признать кого-то фарисеем – это гораздо проще, чем признать фарисеем себя. Во-вторых, сама проблема фарисейства, она очень часто воспринимается облегченно. Например, говорят, что фарисейство – это религиозный формализм. Но это лишь один из признаков. Еще нужно иметь в виду, что не всякая форма есть формализм. Церковь вообще не может существовать без формы, потому что Бог не есть Бог, не устройство. А так как мы находимся, церковь находится в материальном мире, то понятно, они какие-то формы принимают. Существовал всегда и будет существовать церковный порядок. И очень часто в фарисействе упрекают сторонников церковного порядка, которые на самом деле отстаивают вполне здоровые вещи. Должен же в церкви быть порядок, да? Ну, а мы не хотим, а ты фарисей. Так как ты за какие-то правила, то ты фарисей. Довольно поверхностное на самом деле отношение к этой проблеме. Проблема куда как глубже. И еще раз говорю, религиозный формализм – это лишь одна из черточек фарисейского характера, фарисейского мышления. Вот на что здесь нужно обратить внимание в этой притче особое, которое здесь говорит Иисус, это о том, а вот это на этот образ пустого дома, куда приходят семь злейших. Помните, в Откровении Иоанна Богослова мы встречаем с вами и такое: «Се стою у двери и стучу». Причем написано это к церкви, на что часто не обращает внимания, кстати сказать. То есть, понимаете, мы иногда воспринимаем Писание, это обычная беда, мы его упрощаем. Мы его упрощаем до каких-то очень простых, понятных схем. А на самом деле духовная реальность, она сложна. Я хочу это подчеркнуть. Духовная реальность, она по-своему сложна. Вот когда мы говорим о материальном мире, сколько здесь законов? Сейчас у меня все трое в средней школе, значит, математика, значит, там у Кирилла начинается физика, химия. Это все о чем? Это о законах материального мира. Вспомните школу. Легко было физику с химией учить? Ну, кому-то, может, легко, но вообще это сложно. Неужели вы думаете, что духовная реальность, она более примитивна, чем материальная? Нет. Вот в том-то и дело, что духовная реальность, она очень сложна. И бывает так, что человек одновременно даже хочет делать что-то доброе. Помните, Павел об этом писал в послании к римлянам. И в то же время ощущает в себе совершенно другую силу, действие совершенно другой силы, как бы разрывается под действием этих двух сил. И вот бывает так, что человек очистит себя в целом очистит себя, да? Примет Иисуса Христа, принят святое водное крещение. И все вроде бы не в нем хорошо, но есть одна проблема. От грехов своих явных он себя очистил в значительной степени. И вроде бы привел свою жизнь в порядок, а Христом в полной мере не наполнился. А теперь нужно подумать нам каждому про себя. Мы пускаем Христа во все отделы наших мыслей, нашей жизни, наших чувств. И вот тут надо понимать, туда, куда мы не пускаем Христа, туда мы, сами того не желая, можем пустить семь злейших. И начинается все иногда, знаете, с простых вещей. Вот, например, об одной здесь Христос говорит: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Ну, казалось бы, сболтнул чего? Ну, с кем не бывает. Люблю я поболтать. Языком по делу, не по делу. Но если мы занимаемся пустословием, значит, в наших словах Христа нет. Угадайте, кто там может появиться через какое-то время. Да? Догадались с первого раза? Все очень просто. Там, где нет Христа, мы освобождаем место совсем для других духовных существ. И это не страшилка, это духовная реальность. Когда мы говорим о фарисейской духовности, мы говорим о том, что люди не пускают Христа в значительной мере, в свои мышления, в свои чувства, в свои дела. При этом внешне все может быть очень гладко. Помните, молитву фарисея. Это ж просто отчет о проделанной работе. Какой я хороший. И пощусь, и материально поддерживаю храм. Цены мне нет, какой я верующий человек. Только Бога в этом нет, потому что в нем что? Грех, самовосхваление, злоба. И если при этом делаются правильные дела, знаете, я иногда напрягаюсь, когда христиане много говорят, а надо делать добрые дела, надо делать добрые дела, надо делать... Я согласен, да, но есть один вопрос. Ты с Богом делаешь или свое тщеславие тешишь? Или делаешь это не на показ? Вроде бы не на показ, но как-то так получается, что все об этом должны знать. Я не на показ делаю, но все об этом знают. И церковь, и неверующие. Дела добрые. Иногда бывают люди очень добродетельные, но без Христа. Даже христиане бывают добродетельны без Христа, потому что мотивы совсем не те. И какая альтернатива всему этому? Она здесь в самом конце. В конце этого разговора внезапно появляются кровные родственники Иисуса здесь. Ну, его семья, мать прежде всего, да? О братьях, конечно, спорят, родные они или сводные. Но... Так или иначе, это его семья. Да? И Иисус использует появление семьи для подведения духовного итога всей своей беседы, предыдущей. Указав рукою на учеников своих, сказал, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот не брат и сестра и матерь». Подлинная духовность, когда мы пускаем Бога во все свои мысли, во все свои чувства, во все свои слова, во все свои дела, когда мы во всяком случае действительно этому посвящены, понятно, что иногда бывает что-то не идеально, даже очень часто. Но если мы открыты для Иисуса, если мы готовы исполнять Его волю, не только внешне, но внутренне, если мы действительно кроткие и смиренные сердцем, если действительно то, что мы делаем, идет не от тщеславия, а от любви. Вот это и есть исполнение воли Божьей. Вот если это так, то мы становимся очень близкими с Иисусом. И вот это есть правильная альтернатива внешнему фарисейскому благочестию, которое, к сожалению, и христианам многим не удается избежать. И ключевая проблема здесь не какой-то формализм, это следствие, а ключевая проблема – это неготовность наполниться Иисусом во всех своих чувствах, мыслях, в своем сердце. А когда нету настоящего, тогда появляется суррогат. Вот мы сегодня будем участвовать в вечере Господней. Будем участвовать, конечно, все. И участвуя в вечере Господней, мы будем говорить, мы этим своим действием, мы говорим Иисусу, мы твои. Но вот тот вопрос, на который каждый из нас должен ответить себе. А Христов ли я? А исполняю ли я твою волю внутри, в сердце, не на показ, не следуя просто каким-то правилам, не делая кучу добрых дел, а в сердце. Я исполнитель твоей воли или я исполнитель своей воли? Вот ключевой вопрос. И дай Бог, чтобы каждый из нас дал на него трезвые ответы, если кому-то из нас есть в чем каяться, а я думаю, что всем нам в этом отношении есть в чем каяться, чтобы мы покаялись и в смирении приняли участие в вечере. Пусть Господь нас сегодня благословит. Аминь.